подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракахрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітычны аглядальнік «Свободы» Сергей Навумчык. Сергей, привітання!
Привітання!
А так само расійскі палітолог, выкладчык даследчага цэнтру Бориса Немцова ў Празе Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
30 гадоў таму у Москве пачаўся путч ГКЧП. Праз 30 гадоў цяпер хіба не самы папулярны загаловак артыкулаў, аглядных тэкстаў, гэта, што путч ўсё ж такі перамог. Он перамог не тады, он перамог цяпер. Сергей, вы як ацэньваеце вось этую гэтыя хвосткі загалоўкі, якіх зараз безліч? Гэта метафара ці гэта апісанне рэальнай сітуацыі? Так і ёсць, магчыма.
Ну, трэба аддаць належнае. Як журналіст я магу сказаць, што, канешне, такі правільная ацэнка хлёсткасці, хлёсткі загаловак, так сказаць. Ну, але як кожны такі прыгожы загаловак, ён, канешне, ну, у пэўнай ступені метафарычны. Думаю, што ўсё ж такі гэта метафара у тым сэнсе, што Республікі былога СССР, ці былы республікі былога СССР, ўсё ж такі не такія, якія яны былі там у 50-х годах, у 60-х годах, у 70-х, яны іншыя. Збольшага гэта капіталістычныя краіны, дзе-нідзе з давесам, канешне, карупцыі. Але гэта, безумоўна, не акрамя краінаў Балтыі, скажам, некаторых, ну, напрыклад, Малдовы ці Украіны, часткова, ўжо часткова, на жаль, Грузіі, гэта ўсё ж такі краіны аўтарытарныя. Гэта краіны аўтарытарныя, безумоўна. Прычым на чале іх ці фармальна, ці рэальна, ці і рэальна, і фармальна тыя, хто найбольш тады пацярпеў паразу. Я маю на ўвазі якраз не КПСС, КПСС знікла, па сутнасці, а КГБ, чекісты. Вось, сапраўды, гэта чекісткія аўтакраты, і ў гэтым сэнсе так безумоўна. Безумоўна, што таварыш Кручкоў просто аплодзіруе струны таварышу Пуціну, таварышу Лукашэнку і некаторым іншым таварышам тое, што ім не ўдалося тады ў жніўні 91-го загнаць назад народы СССР камуністычную стайню, удалося зрабіць гэта іншым. Правда, не камуністычную, але ўсё ж такі ў стайню.
Александр, я вось паглядзеў свежае апытанне Левада-центра за межнага агента, дарэчы. Дык вось 43% апытаных расейцаў назвалі путч трагічнай падзеі, якая мела згубнае наступства для краіны і народа. Яшчэ 40% сказалі, што гэта проста эпізод барацьбы за ўладу. І толькі 10%, толькі кожны дзясяты, сказаў, што гэта перамога дэмакратычнай рэвалюцыі, якая пакончыла з уладай КПСС. Так хто ж перамог? І цяпер.
Трудно, конечно, бить аргументами социологию Левада-центра. Это всегда наша такая большая проблема. Но я бы ответил так на этот вопрос, что действительно, я согласен с тем, что говорит Сергей. Дело в том, что ведь откуда мы смотрим, да, с чьей точки зрения? Если смотреть с точки зрения будущего народов, которые входили в СССР, то, конечно, путч – это событие, которое стремительно привело к Беловежским соглашениям. Это очевидно. И тем самым к свободе народов, которые получили возможность либо восстановить государственность, которая у них была, либо создать ее заново. И в этом смысле слова, конечно, это в России траур по поводу того, что ГКЧП значит, провалился, или что Беловежские соглашения подписаны. Но вокруг нас, значит, в Центральной и Восточной Европе есть как бы не один десяток народов, которые радуются этим событиям, потому что с них началась их новая постсоветская история, и демократия, и восстановление государственности. Не только это важное событие для стран, образовавшихся из бывших советских республик, но и для всего Восточного блока, потому что, собственно говоря, крушение ГКЧП и соглашения, которые последовали буквально через несколько месяцев после них, это ведь как бы в одном ряду находится с чуть более ранним событием, с роспуском Варшавского договора. Иначе говоря, если мы с этой стороны смотрим, все удалось. Если посмотрим со стороны, например, очень большой части российского общества, то оно, конечно, я не сомневаюсь, например, что, допустим, господин Абрамович или господин Дерипаска смотрят на путь точно так же, как смотрит Михаил Борисович Ходорковский или многие другие люди. Дело в том, что этот неудачный путь, он разрушил Советский Союз и тем самым открыл возможность для окончательной свободной экономической деятельности, которая дальше продолжалась 30 лет и привела к тому, что люди нечеловечески разбогатели. Для них это ведь тоже вовсе никакое не поражение. Они остаются до сих пор людьми, которые как бы совершенно счастливы от того обстоятельства, что все это развалилось. Дальше. К сожалению, да, надо сказать, что то, что фиксирует Левада-центр, это фиксация того, что существуют большие слои населения, которые живут в таком рессентименте, да, не очень ясном для себя. Они до конца не отдают себе отчет в том, почему, да, история пошла таким образом, что они чего-то не получили, да, и они находят виноватых там в Соединенных Штатах, в Соросе, в Горбачеве, в Ельцине и в чем угодно. То есть, но это понятно, это поиск виноватого в том, что у тебя не получилось жить. Поэтому здесь важно вопрос смотреть откуда. И начну, вернусь еще, так сказать, на два слова к началу разговора. Действительно, если посмотреть российские независимые медиа, то царит пораженческое настроение, такое пораженчество тотальное. Вполне понятно, почему. Потому что у нас на глазах, так сказать, худший год постсоветской истории, в каком-то смысле слова. Одновременно, да, какой-то разгром независимых организаций и медиа в России, и одновременно Беларусь, в которой происходит вот это ужас такого же рода, просто в масштабе меньшей страны по размеру. Но и вот это, конечно, кошмарный фон для этого 30-летия. Отсюда пораженческие настроения очень сильные. Но при этом надо, я хочу подчеркнуть, что я смотрю из Праги. И для меня здесь вопрос стоит так, если его сформулировать. Да, либерализм потерпел поражение в результате этого 30-летнего развития в России. И демократия потерпела поражение. Но дело в том, что либерализм везде находится в кризисе. Борьба за демократию идет везде. И на самом деле непростая история. Конец, вот постсоветское 30-летие сегодня, оно вообще отмечается в сложном положении и для Польши, например, да, где идет своя дискуссия, и для Чехии, в которой тоже идет дискуссия об итогах этого постсоветского 30-летия. И надо сказать, что для меня не кончено, и в этом смысле слова, и постсоветская история России. То есть это не точка, то, что мы сегодня фиксируем.
Ну, а зараз до того, чему ж все ж таки надеи, какие были шмат у кого, у тех людей, которые вот тогда в жнивне стояли каля Белого дома в Москве, обороняющие его, у тех людей, которые стояли на площади, тогда на площади Ленина в Минске, которые поднимали плакаты до лоу ГКЧП, с портреты Горбачева, до речи. Они шмат на что сподевались, а многое из этого не справдилось. Чому? Ну, памятайте, это старый советский анекдот. Пришел поручик Ржевский и все опошлил. Сергей, вот оно так и было в Беларуси. Были 3 года чудовные демократы, квітнення, и тут пришел поручик Ржевский Александр Григорьевич и все опошлил. И вот как бы так не пошансовало. Такой нехороший поручик оказался. Да? Нет?
Ну, а з, коли Юра притягнуть эту аналогию, а за 5 годов, так сказать, с 94 года до 99-го, до 2000-го, поручик Путин вырос подполковник и пришел в Москве.
Но про это я Александра спытаю. Я про того поручика, да.
Ну, я думаю, что тут однольково. Крыху, правда, есть розница, конечно, у часе. Але и вот эти три года, какие ты, Юра, называешь, с 91 по 94, я так само не назвал бы их вельми уже цудовными, хоть, конечно, с позиции сегодняшнего дня это просто абсолютный разгул. Но, саправды, разгул демократии за три года ни водного политзневоленного, ни водного затриманного за политичные некие, за пикеты и так далее. Ничего этого не было. Свобода прессы в огуле свобода. Ну так, саправды. Але проблема была до этого. Проблема, я думаю, что у тебя наполягала как раз у тем, что отбылося отразу. Вот Александр казал, что я с ним цалком сгодным, цалком погоджаюся, что гэты путч, які тягнулся три дни, он запустил процессы, подштурхнув процесы суверенізації, які і без того йшли, але я зауважу, що вони відбулися значно раніше, чим праз некілька місяців, коли у снежні були підписані в Іскулях Біловежські погоднення. Я нагадаю, що вже 24 жнівня Україна обвістила де юре незалежність, а на наступний день, 25 жнівня, Білорусь обвістила незалежність. Фактично, праз три дні після поразу путча, так? Де юре і інші республіки так само. Тільки Казахстан там один заставався, і він після Віскульова навіть.
Включно з Росією, до речі.
Ну, Росія обвістила де юре незалежність навіть ще раніше. Коли, так сказати, Єльцин був обраний президентом. Але, звісно, фактично заставався цей Совєтський Союз. В Москві сидів у Кремлі Горбачов, і КГБ, і Міноборони, все це була одна структура, то я от хочу сказати, що от, так, це, звісно, був процес вельми для народу визвольний, але ось гэты некалькі тыдняў після провалу путча, вересень, ён був, от все полягає, я довго гэта аналізую і думаю, різні варіанти перебиваю, ведаеце, от все полягає там. Все полягає в тим, що був страчен вересень, по-русски сентябрь, каб Александр розумів. От ти некалькі тиднів, недель, коли можна було гарячих, коли можна було нешто зробити. Ну, звісно, у Білорусі це було зробити складання, бо на чолі Верховного Совету стояв хай собі і Шушкевич був замінений, Дементій був стар ЦК на Шушкевича, але все ж таки приміром заставався Кебіч і Верховний Совет на 90% складався з былых комуністаў. Але калі б Ельцин вот тады у вересні 91-го года не паехаў работаць над документамі в Сочі, і ніхто не ведае да гэтага часу. Я у Бурбуліса, між іншым, пытаў свой час, што вот Борис Николаевич, вы ж дым былі, што ён там рабіў, што піў гэтыя тры тыдні. И он так и не отказал. Вот тады можно было абсолютно реформовать, и это вельми важно было зарабить, КДБ, абсолютно реформовать, можно было вынести Ленина из мавзолея, можно было провести декоммунизацию, и хай себе, так сказать, ну, в значной ступени формальный, але Нюрнберг суд над коммунизмом. Остатние республики, хотя они уже были де юре незалежны, так само зробили б по інерції, я думаю, тое ж саме. То бок, гэтая система была разбурана. А так яна, гэтая система, калі вертацца да Беларусі, яна захавалася. І просто, так сказаць, тры гады яны назапашывалі сілы, нарошчывалі мускулы і вот выштурхнулі, так сказаць, народу, які ўжо, канешне, папакутаваў ад гэтых эканамічных цяжкасцяў, выштурхнулі Лукашэнку, чалавек, які абяцаў, я вам всё верну, я вам верну колбасу за рубль 20, я вам верну вклады, і я вам верну Советский Союз. Конечно, нічого гэтага ён не вернув і вернуць не мог, але вось людзі на гэта купіліся.
Александр, ну а вот у меня Так само до вас тое ж пытанне пра паручыка Ржэўскага, пра кропкі біфуркацыі. Вось, ці можна сказаць, што вот в некі момант, там, верасні ці некі іншы, вот, гісторыя магла пайсці інакш. Вот, развівалася б Расія як Літва, умовна кажучы, ці Эстонія. Ці было пэўнае, ну, як бы наканаванне, асабліва калі мы паглядзім на досвід многіх іншых рэвалюцый, той же рускай рэвалюцыі 17-го года, скажем, французскай рэвалюцыі. Ну, магчыма, в этом сэнсе, скажем, і той же Путін, вот этот адкат, реванш, вот як піша, напрыклад, расійскі палітолог, недавно напісаў тэкст Владимир Пастухоў. Ну, вот это как бы руская матрица. І плюс матрица рэвалюцыі. Так оно бывает. І в этом сэнсе як бы подписал Ельцин бы что-то, не подписал, пил бы, не пил, все равно бы плюс-минус. Вот вышло бы на это. Так, не? Изгодно?
Нет, я, конечно, в этом смысле слова не являюсь таким детерминистом, да, то есть исторический детерминизм – это как раз такое учение, как раз, которое господствовало в Советском Союзе, что все так управляется. Как бы нет, развилки в истории существуют, которые действительно поворачивают весь поезд, по которому идет общество, так сказать, на другие рельсы, и таких развилок было несколько в постсоветский период. Для России я сейчас имею в виду. Надо сказать, я бы так сказал, как я сейчас смотрю на события 91-го года, то там такая картина, что вот всю эту декоммунизацию могли провести в любой из республик бывшего Советского Союза, в том числе и в Белоруссии. Шанс на это имелся. Но внутри самой Российской Федерации такого шанса, на мой взгляд, не было. И главная причина заключалась в том, что такие, ну, резкие события, резкий поворот или такое резкое приключение железнодорожной стрелки, оно возможно только при сценарии, когда происходит переход от авторитаризма к демократии через, ну, народный фронт, условно говоря, через большое движение. Но в России, к сожалению, на тот момент, там, конечно, имелось общественное движение и даже маленькие партии, но ничего подобного ситуации, которая складывалась, например, в Чехословакии, да, в то время, когда Гавел, да, оказался во главе Народного фронта. В России такого Народного фронта де-факто не было. Была несколько более сложная ситуация. И там на момент 91-го года шла речь действительно либо о военном перевороте, который мог победить как бы по модели Ярузельского, условно говоря, либо об элитном консенсусе, переход через элитный консенсус, так называемый. То есть когда те же самые руководители как бы плавно стремятся перейти к другой форме, к демократизации, к либерализации. Но дело в том, что сам ГКЧП оказался роковым событием, роковой стрелкой, которая сорвала все сценарии. То есть, с одной стороны, ГКЧП сорвал сценарий элитного перехода для Горбачева. Горбачев как раз к этому вел дело. С другой стороны, ГКЧП оказался не в состоянии по ряду причин необоримых на тот момент пойти сценарием Ярузельского, то есть оказаться военной как бы диктатурой, так называемой либеральной военной диктатурой, которая удерживает ситуацию для ее дальнейшего движения. Он сорвал все сценарии, не оставил ничего. А в это время само это общество в России, конечно, в первую очередь, где не было, я подчеркну, национально-освободительного движения, в отличие от стран Балтии и в отличие от Украины даже, и от Беларуси в тот момент, не говоря уже о Кавказских республиках, где в Армении и Грузии уже существовали очень сильные национально-освободительные движения, уже плотно связавшие себя с партийным руководством там. Ну, с какой-то частью партийного руководства. И уже партийное руководство этих республик, я хочу напомнить, опиралось в полемике и в дискуссии с Горбачевым именно уже на имевшееся у себя национально-освободительное движение. В России ничего этого не было, поэтому там другая, так сказать, невозможно было пойти дальше, чем сбросить памятник Дзержинскому.
А вот вы уже начали говорить про альтернативные варіанти. Ну, відома формула, так би мовити, історія не має умовного наклонення, але в певному сенсі вона їх має, коли брати приклади нескольких країн. В этом сенсі, скажем, китайська площа Тяньаньмэнь у 89-му році, яна була площа московська каля Белого дому, якая проиграла. То есть, как бы путч в Пекине выиграл, причем не метафорично, а практично. Але Китай не вернулся в часы Мао. Китай не стал маоистским. Он на вот зараз, коли там Си вертая, ну, как бы, певные элементы большей авторитаризации, коли он фактично сдымая себе это обмежование, ну, все равно Си не робится Мао часов культурной революции эти великого скачка. Теперешний Китай это иншая краина. Так, может быть, и в СССР, ну, принамсі в России, там уже неведомо, что было в СССР, ну, так само был вот такий вариант. Был, хтось его назове эволюционный, хтось назове контрреволюционный, такие открыто контрреволюционные. Вот был такий вариант, на ваш погляд, Александр, и те вел бы он в сталинский СССР, те вел вот теперешний, так сказать, в, до некого Си, на месте Путина был бы вот какой-то Си.
Нет, этот вариант был невозможен по главной причине. Дело в том, что уже к моменту событий, которые мы обсуждаем, коммунистическая партия была подорвана, в отличие от Китая. Да? В Китае она оставалась, сохранялась, эволюционировала, а Горбачев пошел на отмену шестой статьи, и это действительно факт, который изменил ход всей советской истории, потому что после отмены шестой статьи дальше никакой китайский вариант был уже невозможен, потому что, ну, понятно, по понятной причине.
Сергей, а вот у меня питание про раскол. Зараз вельми модная тема, раскол элит, вот как бы в анализе белорусской революции многие означают, что и она не справдилась, потому что, ну да, вот 300 тысяч на улице было, а раскол это не отбылось, фактично, окромя Латушки, ну кто-то из таких великих. Так вот тогда, в 91-м годе, ну в России такий раскол видовочно был, потому что, скажем, той же Ельцин был часткой номенклатуры, ну, были чалец Политбюро, и были генералы, были чиновники, были губернаторы, которые переходили на бок, ну, скажем так, революции, на бок Ельцина, на бок Белого дома. И, врешті-решт, на загад Ельцина Горбачева вызволили, так сказать, он дал загад КДБ СССР, и той выконал. А в Беларуси, вот в эти дни, ці можна було казати про розкол менавіта еліти, владної еліти? Ці, яна ці виконувала, так сказати, єсть те, що з Москви казали, ці ховалася по дачах своїх, чекала, хто переможе?
Дыня, звісно, ніякого розколу у Білорусі тоді у жнівні, в 91-му році, не було. І тут, між іншим, я не погожусь с Александром, что в Беларуси был шанс провести декоммунизацию. Никакого шанса тогда провести декоммунизацию при том Верховном Совете, где, нагадаю, там, ну, партноменклатура складала абсолютную, причем конституционную большинство, не было. И мы ведаем, что тогда бюро ЦК КПБ 19 числа приняло постанову, где однодушно, ну, цалком підтримала РГКЧП. Те ж саме практично було зроблено во всіх обласних, районних центрах. Немає ніводного випадку, каб який-небудь чиновник, ну, починаючи від, скажімо, старшини Совета міністрів Кебіча чи старшини Верховного Совета Дементьєва до узровня райвиконкама, нікого клерка самого низького, там, неким, не веду, там, Шушинським, там, Цеглузьким, Поставським райвиконкамі, каб ён виступив супраць. Вся вертикаль альбо активна, альбо пасивна підтримала, плюс абсолютно підтримала гэта КДБ, як потім висвітлилося, хоча одразу це було небачно, бо комісії Пырха, Ігра Пырха, яка була створена по розслідуванню РКЧП не предоставила КГБ материалы. Ну и командуючи Белорусским военным округом генерал-полковник Костенко так само подтримав, отдав відповідне розпорядження. От КГБ і командуючи округом, ти якраз цілком підпорядковувалися ні білоруському керівництву, якого б воно ні було, а непосередньо Москві. Москві я маю на увазі ні демократичним, так сказати, от демократичному, умовно кажучи, крилу, да? А якраз от Крючкову, Язову і так далі. Тому констатувати, що був некий розкол еліти, ні, абсолютно не доводиться. І так само Білорусь унікальна ще й тим, що, як от правильно Олександр сказав, в некоторих былих республіках, скажімо, у Литві, Бразауска, ці в інших, навіть Снегур у Молдові, вони в той чи іншій ступені обіпиралися, як у Литві, там на Союзіс, у Молдові, там на Народний фронт, у Грузії подобный був процес, у Білорусі – ні. У Білорусі Дзменцей, Малафеєв, Кебіч, вони абсолютно не приймали ні в якої ступені, ні демократію, ні Народний фронт.
Ну, варто
і виступали якраз таки за Союз.
Варто пригадати, що Адамович, Олесь Адамович, тоді назвав Білорусь Вандеєю перебудови.
Вандеєю перебудови, так. Да? Я от коли кажу, що ніхто з їх не виступив супроць, я маю на увазі менеджера чиновників, бо, скажімо, ми відаємо, що Гомельський горсовет, Новополоцький горсовет, Мєнський горсовет, де значну частку складали ну, демократичні, хай не представники Народного фронту, це, може бути, частково некі умірені демократи, вони прийняли заяви. Або великі депутатські групи виступили. 5 членів президіуму з 23 Верховного Совета, 5 членів президіуму так само не підтримали ГКЧП, але Юра, але 17 членів президіуму підтримали. І серед їх не тільки партійні чиновники, а абсолютно, так сказати, були представники інтелігенції, наукової чи творчі. Але це відбулося. Тому розколу еліти не було.
Ну, а зараз я хочу вернутися до початку нашої гуторки, потримати вас обох. Справді, ведаєте, ну, от, коли говориться, що, да, от, мовляв, Пуч перемог, ну, от, все-таки, совєтська система, вона визначалася не тільки репресивністю. Вона визначалась певним набором структурних речей. Це була ідеократія. Це була, справді, модель, універсальна модель для всього світу. І цими ідеями захоплялися від диких племенів до британських лордів. І в цьому сенсі ця система рухнула. Її нема. І коли Френсіс Фукуяма казав про кінець історії, він мав на увазі менавіта гэта. Універсального проєкту нема ні в Білорусі, ні в Росії. Змагання з геями – це не універсальний проєкт для усього світу. Совєтська система ґрунтувалася на державній власності. Уже навіть у Білорусі, де Лукашенко каже, як ми жили в СССР, класно було, так сказати. Біда, розвалили падли, так сказати. Ну, от дадені 20-го року 50% ВУП випрацьовується в приватному секторі. При Лукашенку, это Лукашенко фактично, створил и не мог спынить. Так бы мовить, партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Где партия? Якая партия? В этом сенсе та же Единая Россия, как бы мовить, ну из ее КПСС, как кое-что с кое-чего, как бы мовить. А система лукашенковская, и она, как бы подкреслена, апартийная. Это, как бы, и она абсолютно всего этого просто нема. Вот ноль, зеро. Я уже не кажу про то, что не глядячи на все жахи в России и в Беларуси, межи открытые, коли ласка. Наоборот, Улада, вы выштурховывая тех людей, которые как бы не сгодны с ее, и снова же, которые СССР. То есть тогда обрынулось, вот как памятаете по формуле Бродского из его Нобелевской лекции, что трагедия – это не коллегини, герой коллегини хор. Тогда был вот этот хор. Зараз, есть таки хор. Ну, сидит диктатор в Москве зараз. Ну, такие, как, я не ведаю, как в Бирме, как в Египте. Шмат еще где. В Латинской Америке все 20-е стагодия такие вот, так сказать, полковнички сидели. Александр, так вот такой землетрус, який в жнівні 91-го года, магчимы ён у Росіі і ці вогулі патрэбны ён? Бо тады, я кажу, тады быў хор, а тут які хор? Які з Путіна хор?
Ну, это правильное противопоставление. Я его поддерживаю совершенно. Это противопоставление очень важное, потому что у нас, особенно в России, сейчас очень любят, ну, как бы обращаться к советизму и все время видеть неосоветизм в путинизме, которого там, конечно, нет. И совершенно правильно. Путинизм – это, в общем, разновидность правой диктатуры, потому что он опирается, ну, надо сказать, что у Лукашенко в минимальном таком, ну, сказать, в меньшем варианте, при всей разнице экономических укладов России и Беларуси, тем не менее, у Лукашенко тоже ведь как бы такая правая диктатура. Почему? Потому что рынок есть, и есть вот эти, так сказать, инкорпорированные, так сказать, властью олигархи, да, какие-то. Ну, не такие там у Лукашенко, как у Путина, понятно, но, тем не менее, модель это примерно одна и та же. Это черные полковники Греции, условно говоря. Да. В результате кончилось вот этим. Но надо сказать, что в этом есть и некоторая, знаете, такая у меня надежда. Во-первых, в отличие вот от этого универсального коммунистического проекта, правые диктатуры нигде не держались долго. Путин уже чемпион, надо сказать, если брать 20 век и начало 21-го. 20 лет он просто продержался. Раньше слетели правые диктатуры все. Ему предшествующие. В этом смысле слова я думаю, что, конечно, невозможно на правой диктатуре построить длинное общество. Невозможно. Это фундаментальный факт. И у Лукашенко такая же ситуация в этом смысле. И важный момент здесь еще заключен в следующем, что это парадоксальная такая мысль, над которой я как бы размышляю в последнее время и думаю, что за счет чего все-таки переход от авторитаризма к демократии в правых диктатурах совершился. И вот я думаю, что очень важную роль играли везде наличие сильных левых по левую руку и наличие сильной церкви по правую руку, вот от этой правой диктатуры. И когда речь идет о том, чтобы ликвидировать ее последствия, надо либо иметь сильных социалистов в обществе, институциональная, и сильную церковь. В России, к сожалению, так получилось по итогам этого 20-летия, что, с одной стороны, очень слабые и коррумпированные левые, которые очень рано коррумпировались, то есть коммунисты, а с другой стороны, очень слабая и коррумпированная патриархия, которая тоже не в состоянии, в отличие там, от стран, там, испаноговорящих стран, например, занимать более самостоятельную позицию в условиях гражданского конфликта или такого политического кризиса, который требует консолидации общества для того, чтобы сделать выбор в пользу демократии. В этом смысле слова я бы сказал даже, что путинизм как таковой – это даже не крах именно либерального центра. Либеральный центр потерпел поражение, но в целом, конечно, из-за особой ситуации, нечеловеческое богатство и экономическое процветание обеспечило вот это вот 20-летнее существование, все более и более усиливающееся вот этого альянса. Я подчеркну здесь все-таки, что тоже нельзя полностью все приписывать КГБ СССР как бы или ФСБ, да, потому что все-таки надо подчеркнуть, что это не КГБ в старом смысле, это как бы спецслужба, слившаяся с экономическими субъектами, да, то есть это Венецианская республика, так сказать, средневековая, то есть это бандиты вместе с силовиками и вместе с банкирами, да, которые осваивают Средиземноморское побережье, условно говоря, распространяя себя как можно дальше шире и стаскивая к себе в нору, в Венецию, любые трофеи, вот, и стремясь коррумпировать все соседние княжества. Вот, в этом смысле слова, да, вот эта вот модель, она, конечно, очень опасна, правильно Гавел, надо напомнить, сказал незадолго перед своей смертью, что русские столкнулись, возможно, с более опасной формой власти, чем даже был коммунизм, потому что здесь происходит помножение, вот такое формирование такой теневой власти полностью, и тяжелая амальгама из криминала, бизнеса и силовиков. Да, вот это вот и для Беларуси, конечно, на самом деле в минимальной такой тоже в уменьшенном виде, это, конечно, тоже вот этот сценарий очень тяжелый.
Сергей, и у меня тоже питание до вас. В этом в певном смысле, ну вот коммунистическая система, она была такая принципово нечеловечая. И стрижение ее был именно идеология. Идеология, за которую люди были готовы забивать, были готовы сами помирать. Про что, до речи, блескуче, вот как бы крах, кризис этой идеологии показала Алексеевич в время секонд-хенд. А когда идеология выпетрилась, то и вся эта система сложилась, как катковый домок. В этом смысле, теперешняя белорусская диктатура, и она, как может быть это не прогучить, так дивно, парадоксально, она, в принципе, человечная, она больше натуральная. Я сказал, таких диктатур безлич. Их было у Латинской Америки, в Африке, у Азии, причем таких, где там и не пасло коммунизмом. Вот я почитал недавно, лишь бы в Египте, у маршала Ас-Сиси, 60 тысяч политвязнев. Вот талибы зараз взяли Кабул. Они что, исламские большевики? Да там большевизмом и не пахнет. Те в Бирме по 100 человек в день кладут. Какой коммунизм? Почему коммунизм? Там никакой высокой идеологии. Нет. Такие диктаторы средней руки, так сказать. Так может быть в этом и моц у Ладеры, скажем, Лукашенко, ну и Путина, так сказать. Таких диктаторов безлич было, есть и, на жаль, махчима будет.
Ну, мне застаецца толькі пагадзіцца з тым, што сказаў Александр, што это сапраўды сімбіоз. В Беларусі тое ж самае, у меншай ступені толькі таму, што краіна менш у 15 разоў, так, па колькасці насельніцтва. Калі браць, это сімбіоз сапраўды спецслужб, крымінала і бізнеса. Причем все это разом злилось. Вот, покольки мы тут уже пригадываем КГБ, и я снова уже скажу, что так, я сгодна, что это уже не то КГБ, якое было ранее, ну, скажем, батька одного моего знакомого, он уже не живе, он был полковником КГБ на довольно высокой посаде. И он мне, так сказать, незадолго до своей смерти, несколько годов назад, сказал, что я не хожу, он не ходил ни на какие там ветеранские КГБистские сходки, и так далее. Хоть там запрошали, я не хочу глядеть на этих чекистов. Это абсолютно не то, что были мы. У нас была идея, мы верили, мы знали, за что мы боремся, а у этих только деньги и бабы. Так вот, саправды, коли говорить про Беларусь, ніякай идеологии...
Как писал той же Бродский, «Варюга мне милее, чем кровопийца».
Вось, можно было бы так сказать, коли б, скажем, Лукашенко и вся эта его насвора, коли бы они не были кровопийцами. В огуле уже, так сказать, конечно, в литеральном сенсе. Ну, для Лукашенко, саправды, для Лукашенко самое головное – это улада. Я думаю, что это навык больше для него важно, чем гроши, хотя и гроши, а вот для всей этой, так сказать, ну, это его осяродка, якое вокруг его, конечно, головные гроши. Абсолютно никакий не секрет, что каждый КГБист, так сказать, який, ну, кольки-нибудь прослужил там у органах, он так или иначе крышует некий бизнес, значит, отстегивают им. Навод уже не крышуя, а многие мают свои бизнесы, записанные на женок, детей и так далее. Это все абсолютно переплелось. Ну, коли сказать про криминал, то, конечно, это не ты, там, бандиты, которые в скураных неких там куртках и в адидасах ходят. Это уже не это криминал, мается на вазе, может быть, белокошулевый, такие, так сказать, с разными финансовыми схемами. Олег, это абсолютно так. И, саправды, я не ведаю вот про эту фразу Вацлава Гавела, якую процитовал Александр, але коли он так сказал, он имел абсолютную рацию, вот тут уже допомогши, перемогши их вельми и вельми тяжко. Мне вот часом пишут в комментариях, ці на наши праски акценты, ці у Фейсбуку, что вот вы занадто пессимистичны, вы вот отбираете у нас надею. Ну, покольки такой уже у меня имидж, я крыху здесь протягну, то я, широко говоря, не бачу вот зараз ни в Беларуси, ни в России як кажуть, світа у кінці тунелю. Мені здається, що ситуація умацувалася настільки, що у оглядній перспективі, так, ну, 5, 7, 10 років, нічого просто не поміняється. Звісно, все може відбутися. Все може відбутися завтра, і Юра, можемо пригадати, як на початку жнівня, да, 91-го року ми казали, що, ну, да, звісно, довго це комунізм, Совєтський Союз не протягне, ну, роки два. Тобто я казав, ні, ну, два, а то вже ви занадто взяли. Ну, ну, да, не більше, напевно, трьох. А от праз три дні, так, все це обринулося. Але, все може здаритися. Але мені подається, що такая, такий симбіоз, так, такі гэта раствор з гэтых вот фактараў, спецслужбы, улада, грошы, ён цэментаваўся, і ён цэментаваў сітуацыю на вельмі і вельмі доўга. І нічога Захад не можа зрабіць. Нават калі мы змадэлюем такую, ну, неверагодную магчыма, што, напрыклад, Пуцін пайшоў вайной на Прыбалтыку былую, так, захапіў Літву, Латвію, Эстонію, што далей? А нічога. Ну, санкцыі.
Александр, а у вас, вы бачите светло в конце тоннеля относно, может, России, может, Беларуси?
Да, я как раз смотрю на это, ну, я понимаю основания для пессимизма и совершенно как бы как аналитик все это вижу, то, о чем говорит Сергей, об этом мы все много пишем, понимаем хорошо перспективу, но нам надо стоять на позиции того, что, ну, во-первых, народы заслуживают лучшего. Это фундаментальный момент. Какой бы ни был отвратительный режим политический, мы, конечно, хорошо видим, что, так сказать, народ этой страны, и так было и с немцами, так было и с советским народом, он заслуживает лучшего, чем вот эта форма политического существования. И рано или поздно он эту, так сказать, форму эту сменит. Это первый момент. Второй момент, который мне кажется довольно существенным, и о котором тоже многие сейчас как бы говорят и думают. Ну, хорошо, мы, да, мы, так сказать, я сейчас про себя говорю, мы, поколение, которое как бы было на этой площади там 19 августа 91 года. Но дело в том, что мы уже люди, как сказать, пожившие, так сказать, уже надо не с нас спрашивать в каком-то смысле слова. То есть грядущие перемены уже не наши, вот, так сказать, в возрастном смысле. Мы будем зрителями, историческими свидетелями этих перемен. Но если посмотреть на поколение, которому сейчас 30 лет, то я, конечно, очень ясно вижу, что ни в Беларуси, ни в России, вот несмотря на то, что мы все время говорим, а как же эти 30-летние ФСБшники, там ужасные, так сказать, мрачные парни. Тем не менее, в целом поколение 30 и 40-летних, оно очень глубоко встроено в глобальные ожидания. В глобальные ожидания другой жизни. И в этом смысле слова я вижу очень большой потенциал, независимо от наших, вот, ну, так сказать, от сегодняшнего действительно очень мрачного периода. Есть, конечно, важное возражение, которое нельзя не учитывать. Говорят, что сегодняшний мир, он, в силу как раз глобализации, он таков, что действительно из всех этих стран, вот, о которых Юрий правильно говорил, что у нас тут как бы 150 диктатур, условно говоря, или, скажем так, плохих режимов, да, на планете Земля, и только 25 старых демократий, в которых поддерживаются необходимые нормы. И из этих диктатур люди бегут, и возможность уехать, да, может уехать 500 тысяч, а может 2 миллиона, да, и это, собственно говоря, важное обстоятельство, которое поддерживает разные иллиберальные, очень-очень иллиберальные режимы, такие как в Турции, там, в Египте или на Ближнем Востоке, в Иране и так далее. Это фундаментальный момент, конечно, возможность передвижения вот этих людей, этого поколения наиболее энергичного, которое могло бы устроить свою жизнь. Я так бы сказал, неясен исход, вот исторический исход. Вот это поколение сегодня, 35-40-летних, которое застало вот этот для себя впервые, нашло себя, как бы обнаружило себя вот в масштабном кризисе и в ситуации политического выбора и гражданского выбора, оно... Это поколение, оно как бы увидит свою миссию в том, чтобы сохранить свои страны или нет? Вот надо подчеркнуть, что в 91-м году, да, мы, конечно, как могли, но выбор сделали. И в этом смысле слова, так сказать, я бы не стал уж очень сильно в чем-то раскаиваться, посыпать голову пеплом и говорить, что мы все, там, сказать, потеряли, да, или все проиграли. Нет, мы совершенно не проиграли. Мы реализовали миссию этого поколения. Теперь как бы игра этого поколения. Это неимоверно, конечно, проблемная вещь, но история так устроена. История не знает как бы решения сейчас, она открыта в этом смысле слова. Так что я с огромной надеждой смотрю на это белорусское поколение, которое я вижу, и на российское тоже.
Ясно. Добро, добро. Дякую велике. На этой оптимистичной ноте мы сегодня с вами завершим. Дякую, Александр. Дякую, Сергей. Ну, а як оно все-таки пойдет далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.